Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Сентября исполнилось 80 лет петербургскому поэту Александру Кушнеру. Он – автор многочисленных книг лирики и критических статей, лауреат самых престижных литературных премий. В 90-е годы прошлого века Александр Кушнер был автором «Моих поверх барьеров». В этом выпуске его стихи и эссе, записанные для «Поверх барьеров» по телефону, на международных поэтических фестивалях и в лондонской студии «Радио Свобода».
Мне кажется, что жизнь прошла, остались частности, детали. Уже сметают со стола, и чашки с блюдцами убрали. Мне кажется, что жизнь прошла, остались странности, повторы. Рука на сгибе затекла, узоры эти, разговоры. На холод выйти из тепла, найти дрожащие перила. Мне кажется, что жизнь прошла, но это чувство тоже было. Уже заметив, что молчу, сметали крошки тряпкой влажной. Постой, еще сказать хочу, не помню, что хочу, неважно. Мне кажется, что жизнь прошла, уже казалось так когда-то, но дверь раскрылась, то была к знакомым гостья, стала взгляда не отвести и не поднять. Беседа дрогнула, запнулась, потом настроилась опять уже при ней, и жизнь вернулась. Когда любовью негой упоенный, безмолвно пред тобой колено преклоненный, я на тебя глядел и думал, ты моя, ты знаешь, милая, желал ли славы я. Так начинается прекрасное стихотворение Пушкина «Желание славы». И если в конце стихотворения автор как будто меняет свое отношение к славе, то лишь потому, что ему хочется, чтобы после свершившейся любовной катастрофы его возлюбленная не могла о нем забыть. И ныне я новым для меня желанием томим, желаю, славы я, чтобы именем моим твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною окружена была, чтоб громкую молвою все-все вокруг тебя звучало обо мне. Не правда ли прелестное, по-детски непосредственное и такое понятное чувство? Мы, конечно, понимаем, что жужжание дальнее упреков и похвал льстит поэту в любом веке, в любой стране, в любом возрасте. И вот все-таки наши классики, будь то Пушкин или Жуковский, или Баратынский, умели справляться с жаждой успеха, подавлять ее в себе, подниматься над нею. Они не мыслили возможным для себя приобретение поэтической славы в обход стихов каким-то другим нестиховым способом. Почему об этом говорю? Потому что вот, к сожалению, в 20 веке выяснилось, что такие окольные пути к успеху есть, и по ним пошли многие. Я вовсе не хочу сказать, что мне недорога поэзия начала века, я люблю ее верной и неизменной любовью, но приходится признать, что стремление к славе оказалось для многих сильнее стремления к стихам. Поведение поэта, его внешность, костюм, даже рост – всяческая экзотика и экстравагантность вышли на первый план, оттесняя стихи как нечто второстепенное. Вот характерный случай. Посредственная поэтесса Дмитриева никогда бы не взвелась беззаконной кометой на литературном небосклоне 909 года, не нарядись она в испанское имя Черубины де Габриак, не окружи себя романтической тайной, не пришли письма в редакцию Аполлона на почтовой бумаге с траурной каймой. Никогда я этого не прощу, потому что ее стихи вытеснили замечательные стихи Иннокентия Анинского. Вообще, вот тогда возникла новая разновидность поэтов, поэты в жизни. Что может быть невыносимее и пошлей этой претенциозной и самовлюбленной категории? Сейчас принято охать и ахать по поводу бродячей собаки, привала комедиантов. А вот иногда я думаю, что все это было чем-то вроде нынешней тусовки. Все мы бражники здесь, блудницы, как невесело вместе нам. Вот именно, невесело. Но этого слова никто не хочет услышать. Всем очень нравится соблазнительный антураж. Грустно, когда талантливые люди вынуждены принимать участие в балагане, а иначе не пробиться. Путь к славе лежал через бродячую собаку. И все-таки мы знаем кое-что куда более печальное. Новый путь к славе открылся лет через 10-15, через партийное благословение. Писатели теперь назначались по распоряжению сверху. Писательский успех или гибель определялись вкусами кремлевского горца. Говорить об этом неинтересно. Скажу о своем поколении, о поколении, которое пришло в литературу в 60-е годы. Мы пришли на пустую сцену, на историческом разломе, и легко нам было завоевать читательское внимание. Всякое неофициальное и искреннее, сколько-нибудь талантливое слово встречали с благодарностью. Но неприятность пришла с другой стороны. Выяснилось, что слишком большая доза популярности, схваченная на эстраде и телевизионном экране, губительна для сознания. Такой всенародной славы не знали ни Пушкин, ни Некрасов, ни даже Маяковский или Есенин. Популярность, не снившаяся поэтам былых времен, приучала потакать пошлости и расхожим усредненным представлениям о прекрасном в искусстве. Вот в одной из своих посещений Ахматовой в 63-м году я выслушал ее соображения по этому поводу и записал их, поэтому могу просто буквально привести здесь. «Они пишут в расчете на произнесение с эстрады, а не на чтение с листа. Колизей какой-то, древние римляне». Только вместо Колизея – лужники, а стихи – вместо футбола. Впрочем, москвичам они уже надоели. Ищут новую жертву. Но те еще пойдут по провинции, кругами. Сейчас Москву пробил Бродский. Его вознесет большая волна. Ну что ж, он, по крайней мере, заслужил это больше, чем другие. Здесь надо сделать оговорку. Никто из пишущих не свободен от честолюбивых мечтаний. И Ахматова, сказав кому-то по поводу ссылки Бродского, какую биографию делают нашему рыжему, знала, между прочим, что говорила. Биография очень ценится в нашей стране. Да и сама Ахматова заботилась о биографии. Достаточно вспомнить, какую роль в ней играла, например, гибель Гумилева. Неважно, что к тому времени они расстались, и что он был женат на другой, все равно народная молва именно ее сделала вдовой расстрелянного, да еще приписала ей роман с Блоком. А ее портреты, кто только не писал Ахматову, начиная с Модельяни, и Альтман, и Петров Водкин, и Терса, и Тышлер, и Сарьян, а статуэтка работы Данько. Но вот что следует отметить. Слава сегодня подешевела. Телевидение, радио, многомиллионная аудитория сделали ее слишком доступной. В роли народных кумиров мы видели таких жуликов, что само понятие славы захотелось пересмотреть. Считаю это, между прочим, нашим большим завоеванием, честное слово. Борясь с чудовищем, сидящим во мне, так же, как в моих товарищах по перу, могу все-таки вспомнить, что еще лет 20 назад написал стихи приблизительно на эту тему. «О, слава, ты также прошла за дождями, как западный фильм, не увиденный нами, как в парк повернувший последний трамвай. Уже и не надо, не стоит, прощай. Нас больше не мучит желание славы, другие у нас представления и нравы, и милая спит». И в ночной тишине пусть ей не мешает молва обо мне.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске стихи и эссе Александра Кушнера. 14 сентября ему исполнилось 80 лет.
В палатке я лежал военный, до слуха долетал троянской битвы шум, Но море, милый гул и шорох белопенный, весь день внушали мне: напрасно ты угрюм. Поблизости росли лиловые цветочки, которым я не знал названья, меж камней то ящериц узорные цепочки сверкали, то жучок мерцал, как скоробей. И мать являлась мне, как облачко из моря, садилась близ меня, стараясь притушить прохладной рукой тоску во мне и горе. Жемчужная на ней дымилась нить. Напрасен звон мечей, я больше не воюю. Меня не убедить ни другу, ни льстецу. Я в сторону смотрю другую, и пасмурная тень гуляет по лицу. Триеры грубый киль в песок прибрежный вдавлен, я б с радостью отплыл на этом корабле. Еще подумал я, что счастлив, что оставлен, что жить так больно на земле. Не помню, как заснул и сколько спал, мгновенье или век, когда сорвал с постели телефон, а в трубке треск и скрип, и шорох, и шипенье, и чей-то крик: Патрокл сражен. Когда сражен? Зачем? Нет жизни без Патрокла. Прости, сейчас проснусь, еще раз повтори. И накренился мир, и вдруг щека намокла, и что-то рухнуло внутри.
Что такое советская поэзия? Вообще существует ли она? Ничего из попытки вырастить особую советскую поэзию, на мой взгляд, не вышло. Провалились десятки, сотни таких поэтов и проваливаются до сих пор. Что отличает их? Что выдает? Слово. Слово, стоящее вне поэтического контекста, голое, однозначное, неукорененное в традиции, свободное от культурных ассоциаций, одноразовое, мечтающее о прозаическом повествовании, о газетной заметке, публицистической статье. Первым ввел такое слово в поэзию Маяковский. В ранних стихах, еще как-то опиравшийся на предшественников, и особенно на Ветхий Завет и Евангелие. А в стихах 20-х годов, прорвавшийся именно к такому, свободному от всяких ассоциаций, грубому, как ему хотелось, а подчас и плоскому, слову. Я по существу мастеровой, братцы, не люблю я этой философии нудовой. Засучу рукавички, работать, драться, сделай одолжение, а нудовой. Есть перед нами огромная работа, каждому человеку нужное стихачество. Давайте работать до седьмого пота над поднятием количества, над улучшением качества. Не эти ли и подобные им стихи имел в виду Пастернак, когда назвал их неуклюже зарифмованными прописями, изощренной бессодержательностью, общими местами и избитыми истинами? То, что подорвало и во многом обесценило работу большого поэта, не могло не загубить куда менее одаренных стихотворцев. Мы сегодня окружены частоколом поэтов, имеющих дело с размагниченным словом, не подключенным к высокому напряжению поэтической традиции. Что касается Маяковского, то многое в его поэтической судьбе, головокружительных взлетах и падениях, объяснила мне поездка на родину поэта. Я побывал однажды в Багдаде. В глубокой провинции не только по отношению к Петербургу и Москве, но даже к Тбилиси. Горная река с камнями во рту, грузинская речь с ее орлиным гортанным клюкотом. Звуки рождаются не в полости рта, а глубже, в горле.
обнаружили для меня кое-что в фонетическом строе стихов Маяковского, в звуковой выделенности, отдельности каждого слова, отсутствии привычного мелодического рисунка. Ведь русскому стиху свойственно легато, а у него все не так. Вот откуда эти взрывные, губные, били копыта, били будто, гриб, граби, гроб, груб. Замечательная новизна раннего Маяковского таила в себе и опасность. Она была недостаточно укоренена в русской поэтической традиции. Анинский Тютчев Фет, упомянутый им в одной стихотворной строке, к сожалению, усвоены были поверхностно, не вошли в кровеносную систему его стиховой речи. Что я имею в виду, когда говорю об укорененности в традиции? Покажу это на примере. Ну вот, например, стихотворение Мандельштама «Фаэтонщик». Не буду приводить его здесь все целиком, напомню только. «На высоком перевале, в мусульманской стороне, мы со смертью пировали, было страшно, как во сне. Нам попался фаэтонщик, пропеченный, как изюм, словно дьявола подъемщик, односложен и угрюм». Я пропускаю несколько строк, прочту еще одну строфу. «Я очнулся, стой, приятель, я припомнил, черт возьми, это чумный председатель заблудился с лошадьми». Что это нам так напоминает? Да Пушкина же, конечно, его дорожные жалобы. Это четырехстопный хорей пушкинской зимней дороги, бесов, дорожных жалоб. Вот что это. И характерно, что вот чумный председатель отсылает нас, конечно же, к пиру во время чумы. Между прочим, чума есть и в дорожных жалобах у Пушкина. «И чума меня подцепит, и мороза костенит». Какой-то прелестный дорожный мотивчик. Мы его знаем. Вот что такое укорененность в традиции. Интересно, что и в воронежских стихах, связанных с зимней поездкой по области, тоже возникала эта мелодия. «Я кружил в полях совхозных, полон воздуха был рот, солнц подсолнечника грозных прямо в очи оборот». Вот так устроена поэзия. Поэт может и не понимать этого, не отдавать себе отчета в том, что он делает. Он может забыть о предшественнике, о том, у кого он берет. Но эти связи совершенно необходимы. И действительно, тема дороги связано теперь навсегда с пушкинским мотивом. А вот другой пример, и тоже, мне кажется, чрезвычайно интересный. Великолепное стихотворение Пастернака «Август». Кто же его не помнит? «Мне снилось, что ко мне на проводы шли по лесу вы друг за дружкой, вошли толпою в розе парами». А что это напоминает? Я никак не мог сообразить, пока однажды до меня не дошло. Да, боже мой, своим информационным рисунком это напоминает, конечно, Боковское на железной дороге. «Бывало, шла походкой чинною, на шум и свист за ближним лесом, все обойдя платформу длинную, ждала, волнуясь под навесом». И хотя в пастернаковском августе нет ни одного упоминания о железной дороге, этот шум и свист за ближним лесом в нем угадывается. Возможно, именно он, прозвучав за Переделкинской рощей, навеял, нагудел эти стихи, кажущиеся такими новыми, такими ни на что не похожими. Конечно, новыми, конечно, ни на что не похожими, но обязательно опирающимися на традицию, укорененными в ней.
На выбор смерть ему предложена была. Он Цезаря благодарил за милость. Могла кинжалом быть, петлёю быть могла. Пока он выбирал, топталась и томилась, ходила вслед за ним, бубнила не в попад. Вскрой вены, утопись, с высокой кинься круче. Он шкафчик отворил, быть может, выпить яд, не худший способ, но, возможно, и не лучший. У греков жизнь любить, у римлян умирать, у римлян умирать с достоинством учиться, у греков мир ценить, у римлян воевать, у греков звук тянуть на флейте, на цивнице, у греков жизнь любить, у греков торс лепить, объемно-теневой, как туча в небе зимнем. Он отдал плащ рабу и свет велел гасить, у греков воск топить и умирать у римлян.
Александр Кушнер. 14 сентября поэту исполнилось 80 лет. Эссе «Прощание с Кавказом».
Чем был Кавказ для тех, кто пишет русские стихи? Страной поэтической мечты, лирической величиной, как сказал бы Блок. Помню, как в детстве я читал лермонтовского «Демона», сросшегося с осколочными, граненными, врубелевскими иллюстрациями. Увы, сегодня эта мечта рухнула. Поэты плохие пророки. Я всегда так думал. Вечно ошибаются. Нас не пускали ни в Париж, ни в Рим, ни в штат Оклахома. Зато у нас были Казбек и Эльбрус, волшебная поэтическая страна, вторая родина. Сегодня мы прощаемся не просто с грузинским гостеприимством, застольем, рыцарством и легкомыслием. Мы прощаемся с целой системой поэтических представлений и метафор. И это так больно, как если бы у нас отнимали четырехстопный ямб. Страны не знали в Петербурге, извязь, как на сноху свекровь, жалели сына в голубой бурке за чертову его любовь. И еще теряем четырехстопный хорей. Так в Нагорном Карабахе, в древнем городе Шуше, я изведал эти страхи, соприродная душа. Что полюбить вместо этого? Какой новой мечтой обзавестись? Может быть, освоить штат Канзас, где я сейчас живу в университетском городке, приглашенный сюда на месяц с лекциями и выступлениями? Освоить можно. Вот только не постигнет ли и Канзас участь Кавказа? Уж очень гибельно мы любим. И вообще, не существует ли закон катастрофы для каждой нашей мечты? Не надо любить так горячо. Спокойнее. Не лучше ли, как обмолвилось в стихах Цветаева, Лермонтовым по Кавказу, мы скажем, по Канзасу, прокрасться, не затронув скал?
И еще одно эссе на имперско-колониальную тему.
Политика колониальных захватов не считалась предосудительной во всем мире, и еще совсем недавно, в прошлом веке, и даже в нынешнем. Достаточно вспомнить Киплинга, чтобы согласиться с этим. И в этом смысле, я думаю, русская литература была ничем не хуже английской или французской, когда в статьях Леонтьева, в стихах ли Пушкина или Тютчева одобряла политику самодержавия, подавлявшего Польшу, мечтавшего распространить свое влияние на Восток, выйти на Босфор, Дарданеллы и так далее. Но вот что следует отметить. Даже воспевая победы русского оружия, литература не проводила непроницаемой черты между Западом и Востоком. Но Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не бывать. Такого русская литература себе не позволяла. И сочувствие к завоеванным народам было ей свойственно в высшей степени. Мне кажется, все умные люди, читая «Кавказского пленника», понимают, что это пушкинское воспевание – чистая условность, дань классицизму. Да, поэт любуется русской армией, но еще больше он любуется вольными кавказскими племенами. А самое главное, умный читатель и тогда, и сегодня понимает, что поэма посвящена не политике завоеваний, а романтической любви черкешенки к русскому пленнику. Как мне нравится, что любители стихов умнее критиков и политологов, готовых предъявить поэту свой строгий счет. И уж если речь зашла о Пушкине, то разве не вправе мы, например, сказать сегодня, что другая его поэма «Бахчисарайский фонтан» может служить еще одним веским доводом в пользу права крымских татар на крымские земли, их историческую, как принято говорить сегодня, родину. А как любил Кавказ Грибоедов, Бестужев-Марлинский, Полежаев, Лермонтов, да что говорить, русская литература совершенно непредставима без стихов «На холмах Грузии лежит ночная мгла» или «В полдневный жар в долине Дагестана». А толстовский «Хаджи Мурат», с какой болью рассказывает Толстой о разорении горного аула? Он говорит: «Дома разрушены, сакля сожжена, мальчик проткнут штыком в спину, фонтан загажен, очевидно, нарочно, так что воды нельзя было брать из него». Размышляя сегодня о происходящем в стране, постараемся сохранить тот же трезвый и объективный, а главное, гуманный взгляд на вещи. Я понимаю это как отказ от навязывания своей воли другим народам, как согласие с их свободным выбором. И еще замечу, что и в 20 веке советская, да, советская литература, которую так принято сегодня ругать, не была заражена шовинизмом. Достаточно вспомнить грузинские стихи Пастернака, армянские Мандельштама, повести Юрия Домбровского и Трифонова о Средней Азии, замечательную прозу Гроссмана об Армении, путевые записки Битова о Грузии, об Армении, повесть Липкина о Чечене Ингушетии, кстати, той самой, в которой сейчас Бог знает, что происходит. И если говорить о Прибалтике, то можно сказать то же самое. Достаточно вспомнить прозу Александра Володина, стихи Давида Самойлова, литовский дивертисмент Бродского. Но я хочу сказать, что еще Иннокентий Анинский в начале века, в 1905 году, в стихотворении «Старые эстонки» все сказал: «Затрясли головами эстонки, пожалел их, на что ж твоя жалость, если пальцы руки твоей тонкие, и ни разу она не сжималась. Спите крепко, палач с палачихой, улыбайтесь друг другу любовней. Ты же нежный, ты кроткий, ты тихий, в целом мире тебя нет виновней». Эти стихи написаны после подавления бунтов в Прибалтике. При всех издержках и ложных шагах все-таки русская литература искупила грех захватнической государственной политики, была выше и чище ее. Скажу заодно два слова об антисемитизме. Дурное отношение Пушкина, Гоголя к евреям я объясняю тем, что они имели дело с евреями-ростовщиками, авантюристами, темными людьми, прорвавшимися в русскую среду, но чуждыми ей в начале прошлого века. Для евреев-интеллигентов, таких как Гальденвейзер, Левитан, Антокольский, художник Пастернак и другие, Пушкин, Гоголь, Достоевский просто не дожили. Это было первое поколение евреев, верой и правдой послуживших русской культуре. Я абсолютно убежден, что в 20 веке ни Пушкин, ни Гоголь, ни Толстой не позволили бы себе пренебрежительного отношения высокомерия, недоверия и презрения, да тем более после Освенцима. Сегодня, когда кипят национальные страсти, когда шовинизм русских и черносотенных государственников смыкается с национализмом в республиках, неплохо бы помнить о том, что человек не сводится к национальной своей принадлежности, что все народы – братья, а все образованные и интеллигентные люди принадлежат, по-моему, к одной национальности – национальности мыслящих и страдающих людей, понимающих друг друга с полуслова.
Эпиграф Остетчева. Отвечая встречным взглядом непорочными лучами. Расходились поздней ночью, в темноте толпились горы, туч на них висели клочья, кончен пир, умолкли хоры. Под обрывом сохли сети, как при лунном мягком свете дышит ночь теплом и счастьем, как там строки на две трети загромождены причастием, опорожнены амфоры, опрокинуты корзины. Сжала руку над запястьем: «Друг мой, я ведь не из глины». Обходя во тьме заборы, вспомню римские руины. Стилизация ли это, или античного поэта перевод неадекватный? Дым мне снится ароматный, как же видел город вечный, небосвод над ним проточный, сумрак статуи увечный, мир почивший невозвратный. Но милей под пылью млечной мне любовный пыл порочный, безоглядный, скоротечный, среди тьмы бесчеловечной, друг любимый полуночный.
Эссе об искусстве перевода.
Что такое стихи? Это поэтическая мысль, родившаяся в счастливой рубашке, в метафорическом, а главное, в фонетическом, звуковом наряде. Что происходит, когда стихи не пишутся? Это значит по Пушкину, что ко звуку звук не идет. И как часто, читая английских поэтов в переводах на русский, того же Роберта Грейза, Теда Хьюза, я не могу назвать эти стихи стихами. Переводя, залезаешь рукой внутрь стихотворения. И не только в печенку или селезенку, но и в душу. Как сказано у Мандельштама, «И, может быть, в эту минуту меня на турецкий язык японец какой переводит и прямо мне в душу проник». Залезаем в душу. Вот что мы делаем, когда переводим. Мы воспроизводим иноязычные стихи на своем языке, подсовывая им другой, все-таки русский звуковой строй, но ищем какое-то похожее звучание. Бывают счастливые встречи. Такой счастливой встречи, а я переводил нескольких английских поэтов, в том числе Бландена и американцев Роста, но вот счастливой встречи для меня была встреча с Филиппом Ларкиным. В нем, мне казалось, я нашел своего брата в английском языке. Помог мне переводить его стихи Владимир Муравьев, замечательный знаток английского языка. И мне удалось, кажется, перевести Ларкина так, что я бы, пожалуй, включил эти переводы в свое избранное. Вспоминаю такие стихи, как «Фотоальбом молодой леди», «Девичья фамилия», «Захаживая в церковь» с прелестной подробностью. Современный человек, заходя в церковь, снимает с брюк велосипедные зажимки. «Надгробие Арунделей», «У моря», стихотворение «У моря» кончалось так. «Быть может, лучше всех себя ведут те, кто свою убогость сознавая, смирясь, по схеме заданной живут, идут к воде, смешно переступая, жалеют старцев и детей пасут». Когда переводишь с английского, сталкиваешься с почти неразрешимой задачей. Английские короткие слова переводятся на русский язык длинными нашими словами с приставками, суффиксами и падежными окончаниями. В английской поэзии строфа набита словами, как гильза табаком. Русский стих куда более влажен и растянут, в нем больше свободного пространства, и вот приходится все время жертвовать какими-то мелочами и подробностями. И все-таки это прекрасная школа, потому что стараешься быть точным и предметным. Одно из стихотворений, которое мне так нравится у Ларкина, это стихи «Фотоальбом молодой леди». Я прочту хотя бы несколько строф. «И, наконец, вы дали мне альбом, а в нем все ваши возрасты и лица на плотных черных собранных страницах. Я замер, как гурман перед столом, когда еда дурманит и дымится. За позой позу впитывает глаз. Вот вы с котом топорщица косится, в меховой накидке выпускница. Вы у шпалеры смотрите на нас, в руке цветок, вы в шляпке, не годится». И этот снимок мучает меня, так застигать врасплох нас, дорогая. Кто эти типы рядышком из края, что развалились здесь среди бела дня? Могу сказать, компания дурная. Фотоискусство честно смотрит вдаль, день тусклый тусклым запечатлевая. Улыбки фальшь, натянутость любая, сейчас видны, не спрячется деталь. Рекламный щит, веревка бельевая и так далее. Переводя такие стихи, кое-чему учишься, не правда ли? И пропуская некоторые детали, компенсируешь пропуски своими возможностями, чем-то таким, что делает перевод стихами, выводит его в люди. По-видимому, кроме остальных условий, надо назвать два важнейших. Переводить должен поэт, и этот поэт должен знать язык оригинала.
И все-таки из этих двух непременных условий главное переводить стихи должен поэт. Могу вспомнить и о таком эпизоде. Как-то на поэтической конференции в Роттердаме Бродский, прочитав перевод на английский моего стихотворения «Сон», сделанного американскими переводчиками, схватился за голову, пришел в ужас и объявил, что эти стихи надо перевести немедленно заново. И вот мы пошли в ресторан втроем, он, я и американский поэт Дерек Уолкотт. И пока я ел и пил, они переводили мое стихотворение. Бродский делал подстрочный перевод, а Дерек записывал его. И так прошел весь обед. Я поразился, между прочим, как они работают, как они увлечены работой. Помню, что Бродский задумался, как перевести строку «Жемчужная на ней дымилась нить». И смешно сказать, но я подсказал ему перла. На следующий день Дерек Уолкотт подарил мне блестящий перевод моего стихотворения на английский. Мне повезло. И в идеале я бы хотел, чтобы мои стихи переводил именно поэт, такой, как Уолкотт. Пусть он даже не знает русского языка.
Прощай, любовь, прощай, любовь, была ты мукой. Платочек белый приготовь перед разлукой и выуть уж искомкой вновь. Какой пример для подражания мы выберем, какой размер? Я помню чудное желание и пыль гостиничных портьер. Не помню, жаль, не помню, жаль, оса, впивайся. Придумать точную деталь и, приукрася, надсаду выдать за печаль. Сорваться в крик, в тоске забиться. Я не привык, и муза громких слов стыдится. В окне какой-то писк возник. Кричит птенец, сломавший шею. За образец прощания по Хемингуэю избрать, простились и конец. Он в ветерке по всем квартирам висел с подтекстом в кулаке. Теперь уже другим кумиром сменен с Лолитой в драмкружке. Из всех услад одну на свете ГГ ценил, раскрыв халат. Над ним стареющие дети, как злые гении, парят. Прощай, старушка, этот тон, мне этот тон полупристойный претит. Ты знаешь, был ли он мне свойствен или жест крамольный? Я был влюблен. Твоей руки рукой коснуться казалось счастьем, вопреки всем сексуальным революциям. Прощай, мы станем старики. У нас в стране при всех обидах то хорошо, что ветви в окне, и вздох, и выдох, и боль, и просто жизнь в цене. А нам с тобой вдвоем дышалось вольней, и общую судьбой вся эта даль и ширь казалась не только чай и час ночной. Отныне врозь припоминаю шаг твой встречный, и хвостик заячий волос на волос был от жизни вечной, но сорвалось. Когда уснем смертельным, мертвым, без воскрешений, общим сном, кем станем мы, рисунком стертым? Судьба, других рисуй на нем. Поэты тем и тяжелы, что всенародно касаются сердечных тем. Молчу, мне стыдно, ты свободна. На радость всем. Любовь свободна, мир очаруя, она закона всех сильней. Певица толстая, ликуя, покрыта пудрой, как статуя. и ты за ней. Пускай орет на всю округу, считаться грех. Помашем издали друг другу, ты сейчас, отдернув руку, прекрасней всех.
Александр Кушнер «Поверх барьеров». Стихи и эссе. Записи 90-х годов прошлого века. Говорит Радио Свобода. «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Традиционный раздел «Мои любимые пластинки». Рассказывает Леван Бердзинишвили, профессор филологии, специалист по античной литературе, автор множества научных исследований.
Начиная с советского времени, я помню первый свой диск. Первые наши пластинки, они были выпущены «Мелодии». И я помню, что первую подборку я сделал из Бетховена, играла Мария Гринберг. Но потом я обнаружил, что появились пластинки с исполнением Гилельса. Это было намного интереснее. Но первую свою личную пластинку... Я считаю, все-таки это пластинка «Битлз». А я лично им подражал, как все мои сверстники. То есть у меня были длинные волосы. Я носил специальные вещи, которые тогда назывались «петлевкой». И, естественно, у меня были проблемы в школе из-за этого, из-за длинных волос, из-за английских песен и так далее. С английским языком было плохо, мы его почти не понимали. Мы так пели эти песни Битлов, не понимая, о чем. Я думал, что все песни о любви, и моя самая-самая любимая песня оказалась о деньгах, не о любви и так далее. И вот в это самое время у меня появилась первая такая пластинка. Она попала ко мне странным образом. Мой сосед был моряком. Я из Батуми, это морской город, и мои соседи в моем классе выросли, например, 5 капитанов дальнего плавания. Сосед был обычным моряком, не капитаном. И я ему дал задание, чтобы он привез мне хоть какую-нибудь пластинку «Битлз». И он привез мне альбом «Битлз» 67-го года. Называется альбом «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band». То есть оркестр одиноких сердец сержанта Пеппера. Там такие песни, как «With a little help my friends», то есть «С маленькой помощью моих друзей», а также «Lucy in the sky with diamonds». Эта песня была запрещена на радио BBC, потому что люди увидели там сокращение LSD, «Lucy in the sky with diamonds», якобы это сокращение LSD. Это были времена, когда некоторые люди пробовали наркотические средства, чтобы расширить понимание мозговой деятельности. Ну, у нас, конечно, этого ничего не было, мы просто знали, что такое происходит.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
Для меня было важно, что тогда был настрой во всем мире ухода, так сказать, какой-то протест, уходить от своих родителей, допустим, в другие страны или в другой город. Это был такой момент, когда уходили. Это был для меня тоже момент 68-го года, когда я тоже уходил, правда, не в другую страну, но в другую идеологию. Когда мне уже не нравилась страна, где я жил, Советский Союз, когда произошли чехословацкие события и так далее, «Битлз» очень на редкость точно отражала не только состояние в Англии, но состояние во всем мире, в том числе состояние духа и в Советском Союзе. Для нас мелодия передавала все, и настрой «Битлов», что это протест, противопоставление чему-то, какой-то протест. я обнаружил в себе большую любовь к симфонизму. Я не удивлялся. Было время, когда я считал, что музыка только то, что исполняется инструментами, и чтобы человеческий голос не присутствовал. Мне мешал человеческий голос. Я думал, что я находил такую музыку, и я обнаружил для себя и для всего мира одно из самых величайших произведений, которое звучит всего 30 минут примерно, пятая симфония Бетховена. Ну, многие говорят, что Бетховен вроде сам рассказывал, что это судьба стучит в двери. Это начальные, значит, соль-соль-соль-ми, фа-фа-фа-ре. Был период в моей жизни, когда судьба на самом деле постучала ко мне, и я попал туда, куда попал. Я имею в виду свою отсидку в ГУЛАГе. И там я обнаружил очень хорошего человека, музыковеда, психолога, психиатра, психоаналитика и так далее, Маниловича, который говорил, что на самом деле Бетховен писал о нас. И приводил какие-то шуточные диссидентские стихи «Кто стучится в дверь опять, 7 плюс 5». Ответы. Значит, 7 плюс 5 – это максимум по 70-й статье антисоветской агитации и пропаганды. 7 – это отсидка, 5 – это после лагерей, так сказать, высылка в нехорошие места, очень северные, очень холодные и очень далекие от родных мест. И этот 7 плюс 5 якобы предчувствовал Бетховен своим знаменитым «да-да-да-да», которая, кстати, стала фразой, которая ознаменует всю музыку. Если вам хочется сказать миру, что есть такая вещь, как классическая музыка, вы можете только проиграть начало пятой симфонии. Обнаружил, что это на самом деле какой-то такой стук, который добирается ко мне не только там, на зоне, а сразу после освобождения. И это случилось так, за рубежом. То есть я всегда мечтал туда попасть, но, естественно, в советское время я туда не попадал. А в 90-й год, в последние годы Советского Союза, у меня была первая, так сказать, вылазка из Советского Союза. Я сразу попал в хорошую страну, имею в виду Германию, Западную Германию. И, как ни странно, случилось так, что я попал именно на симфонический концерт. Хотя мы этого не планировали, но наши друзья немцы, они нас пригласили. Я был в качестве филолога на конференции по классической филологии. Мы читали там лекции. Сразу скажу, что немцев мы удивили своей широтой, так сказать, объема предмета. Если какой-то немец выступал, например, по поводу третьего слова в строке Аристофана в комедии том-то, том-то, это мы выступали в глобальном смысле, то есть все творчество Аристофана и в придачу еще другие вещи. Так они очень удивились. Оказалось, что мы говорим на разных языках. Мы говорили по-советски, то есть мы очень обширно говорили. А они говорили конкретно. Но потом оказалось, что им захотелось показать нам свой мир и найти общую точку. Они пошли на симфонический концерт. И они нас пригласили. И я попал прямо на исполнение, так сказать, много хороших вещей. Конец этой музыки – все четыре части пятой симфонии Бетховена. Приезжал Венский симфонический оркестр. Советский человек к этому не привык. Я такого никогда не видел. Это, кстати, первое такое присутствие на симфоническом концерте, потому что в Грузинской консерватории того звучания никогда не было, и, к сожалению, нет по сей день для симфонического оркестра. Итак, со мной что-то случилось, потому что, во-первых, Бетховен всегда производил на меня странное впечатление. После прослушивания Бетховена у меня никогда нет того настроения, как некоторые говорят, что после этого ничего не хочется, а совсем наоборот. После этого мне что-то хочется сделать, но хитрость великого Бетховена состоит в том, что между третьей и четвертой частью вообще нет паузы. Там такой переход, который совершенно невозможен в обычной жизни, так сказать. И я обнаружил для себя, что это было нечто большее, чем находиться за рубежом на концерте. Это было открытие этого мира, которое мы не видели. Я благодарен немцам, тем немцам, которые нас туда пригласили, потому что они для меня открыли не Бетховен, они вообще открыли для меня западный мир, мир свободы, так сказать. Я тогда почувствовал, что Бетховен связан с этим миром, он один из создателей этого мира, и для меня он навсегда стал человеком свободным. Я помню, что как он восхищался, например, великим Наполеоном, но когда обнаружил, что это обычный тиран, он перестал его уважать. И самое страшное, что случилось потом с ним, это я всегда вспоминаю, и мне всегда больно из-за этого, стало ясно, что последние вещи, ну, когда он потерял слух, он писал все, и ему писали, так сказать, вот эти специальные были тетради, в котором он все записывал. И оказывается, что последний ученик, Шиндлер, уничтожил два последних дневника Бетховена, потому что там великий композитор нелицеприятно говорил о великих мира сего. И мне стало жалко и Шиндлера, и себя, и всех, потому что из-за дурацкой боязни, я думал, что это боязнь только советского человека, оказывается, это мировая боязнь, пропали такие превосходные вещи. Так я его почувствовал тогда, и я думаю, что эта история концерта для меня стала самым важным. Сегодня я не могу слушать Пятую симфонию без воспоминания о Германии Мюнхена и каком-то образе это связано с мироощущением свободы. Третья пластинка шла, как сказать, ко мне долго. Я не считаю себя большим знатоком оперы. Тем более, что у меня была некая симфоническая наклонность. Я думал, что классическая музыка, которая исполняется без человеческого голоса. Так что Бетховен, например, в 9-й симфонии не очень мешал. Но первый раз скепсис у меня появился в этом деле, слушая хорошее, превосходное произведение Моцарта, я имею в виду «Реквием», который я ставлю выше, чем «Реквием Верди», но мне кажется, что, по крайней мере, я уже заказал, что будут слушать люди, которые придут на мои панихиды, это точно будет не Верди, а Моцарт. Но потом этот композитор открылся для меня совсем другим способом. Моцарт — это чистый композитор. Я хочу этим сказать, что в нем нет примеси буйства, в нем меньше ненормальности Бетховена может быть. Это совсем-совсем такой чистая музыка, свободная от примесей, без бури и натиска, якобы. Но обнаружил я, что даже у Моцарта есть протест в совершенно непонятном месте. Это опера «Джокозо», драма «Джокозо». Серьезная драма, но смешная. Это «Дон Джованни». Я обнаружил, что Дон Жуан для Моцарта, это сам Моцарт, конечно, в каком-то плане, это человек протеста. Я начал понимать это в самые последние годы, и я ощущал себя Дон Жуаном. Случай Дон Джованни, это, я не знаю, какие они, в принципе, они не совсем моральные, может быть, но мне кажется, что человек, который отказывается от своих принципов, он неинтересен. Дон Джованни, который не отказывается от своих принципов, это и есть интересный человек, это и есть Моцарт, это и есть музыка, это и есть смысл жизни. Может, мне помогает этот вечный стук Бетховена, который открывает нам душу.
Ci sarà il re, 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 ci sarà il re,
своих любимых пластинках рассказывал тбилисский ученый, профессор филологии, специалист по античной литературе Леван Бердзинишвили. Его записал Юрий Вачнадзе. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.